мы называем это «как отодвинуть занавес». Так как у меня преступное прошлое, я с юности, с детства уже вел передачи по телевидению, учился в студии киноактера, потом кончил режиссерский факультет, работал в разных театрах и в Дагестане, а потом в Москве, в двух еврейских театрах, именно в период застоя. Сначала это были остатки театра Госсета, актеры, которые работали с Михоэлсом, которого по приказу Сталина убили. А потом новый, как будто биробиджанский театр от Хабаровской филармонии, но репетиции шли в течение года в Москве, и мы получали суточные. Я получал зарплату как народный артист в Москве, потому что суточный. Так вот, как отодвинуть занавес? И сейчас мы еще находимся в месяце Адар, и мы должны понимать, что те события, которые происходили в Пурим, это было новое раскрытие занавеса. Но что я имею в виду? Разница между открытыми явными чудесами, которые происходили в Песах, и скрытые чудеса, которые происходили в Пурим. И если в Песах Творец просто разорвал этот занавес, который скрывает его, наш мир, который как будто живет по законам природы. И так как Египет своровал мир, который был сотворен Творцом 10 речениями, перевернув его, объясняет Мораль, поэтому все удары, которые обрушились на Египет, обрушились в обратном порядке. Последний удар – это была казнь первенцев, а первый удар, когда в кровь превратился Нил, один из идолов, то есть нужно было вернуть мир из состояния, когда он стоял на голове, как провозгласил про себя фараон, «Ли иорива, а не осетини», так говорит пророк Ихескель, «мне принадлежит Нил, и я сам себя сделал». Он поставил себя вместо Творца. И все казни, которые обрушились на Египет, они опровергали все те ложные представления, которые были у египтян. Так пишет Рамбан в конце главы Бо. Потому что были отдельные египтяне, которые говорили, вообще нет Творца. Другие говорили, что он не знает, что происходит на земле. Он такой великий, а это какие-то муравьи. Третьи говорили, оставил он землю. И чтобы преодолеть вот эти ложные представления, Творец обрушил на Египет 10 казней, и эти 10 казней, как сказано у пророка, «Мако урапо» – это были казни, макот, для египтян, и это были, как говорил наш учитель рав Ицхак Зильбер, 10 курсов лечения для евреев. И та часть евреев, которая увидела разрыв этого занавеса, который произвел Творец. Весь материальный мир оказался только тем занавесом, который скрывает Творца. Как вы много раз слышали, «Олам» – это мир. Корень слова «элем» – скрытие. Этот мир – как будто законы природы скрывают Творца. А то, что говорит Рамбан в конце главы Бо, и что он говорит, что тот, кто думает, что есть природа, то есть как бы заведенный порядок мира, нет у него части в Торе Моше. И он говорит, явные чудеса говорят о скрытых чудесах, что природа – это скрытые чудеса. А в Пурим – это то, что было, мы отодвинули этот занавес. И Раши говорит в трактате «Шаббат», 88-й лист, из любви к тому чуду, который сделал для нас Творец. То есть, это тот постулат, с которым выходит Амалек. Числовое значение имени Амалек – сафек, сомнение. И что он говорит? Все случайность. Творец на небе, а на земле я, владеющий всеми силами скверной, нечистоты. И наши мудрецы сравнивают его с подонком, что огромная бочка с кипящей водой внушала страх и трепет всем, это все народы мира, после того, как они увидели чудесное избавление еврейского народа из Египта, страх и ужас объял их. Пришел этот Менуваль, подонок, он бросился в эту кипящую бочку с кипящей водой, он обжегся, но он охладил эту ванну, эту бочку, эту воду. Так он говорит, все случайно. Когда он возвращается после того, как он провел Мордыхая по всему городу, как он был облит нечистотами, его дочка думала, что это Мордыхай ведет коня, на котором в царских одеждах сидит ее отец. И он приходит, и он только-только успевает поменять одежды. Зереш, его жена, которая была очень мудрой женщиной, и его друзья говорят, она говорит, если из евреев Мордыхай, перед которым ты начал падать, упадешь, быстро снимай вот эту самую виселицу и ищи мира с Мордыхаем. Нет, говорит Аман, Амалек, это случайность, я найду способ, чтобы все разрулить. А это был уже второй пир у Эстер, на котором открывается Эстер Ахашвирошу, что это замыслил Аман уничтожить весь ее народ и ее вместе с ним. И там потрясающие вещи, какой мерой человек отмеряет, такой отмеряют ему. И в гневе выходит Ахашвирош в сад, а Талмуд, трактат Мегила, открывает, что в это время в его саду, где каждое дерево фруктовое было что-то, стоят работники и рубят эти деревья. Спрашивает Ахашвирош, кто он сказал? Он сказал, Аман, это повелел нам. Он возвращается в гневе, а ангел Габриэль толкает Амана на кровать, на которой возлегает Эстер. Так же покрыть мою жену в доме ты хочешь? Слова выходят из уст Ахашвироша и Харбона, один из близких советников Амана. И говорит, не только это, но еще и дерево он подготовил 50 локтей, на котором он хочет повесить друга, спасителя царя Мордыхая. И тут выходят слова Ахашвироша. Повесить его на этом дереве. Что я хочу сказать? Вот этот новый занавес. Казалось бы, все евреи в империи Ахашвироша, в которую входили 127 стран, они могли сказать из-за Мордыхая, пришел такой страшный указ Амана, а евреи, сказано, кибель вешаму, киблю ве киму, о. Но написано в Мегилат, кибель, единственное число. И исполнили, приняли и исполнили. Учат мудрецы в том же месте в трактате Шаббат, 88-й лист, то есть исполнили то, что приняли с горы Синай. С горы Синай, когда Творец подвесил над нами гору, как перевернутый чан, мы приняли Тору. Творец сказал, примите Тору хорошо, нет, там будут ваши могилы. Значит, Тора или могилы, и у нас было оправдание перед Творцом. Раши говорит, если вызовут нас на суд, почему мы не исполняем волю Творца, его заповеди? У нас есть оправдание, мы получили Тору насильно. Объясняет Маараль из Праги, почему мы должны были получить ее насильно, потому что Тора, которой был сотворен мир, она не может зависеть от воли даже особенного народа. А с другой стороны, мы, как девушка, которую насильно взял какой-то человек, он не может с ней развестись. Это мы. А что же происходит в Пурим? А в Пурим происходит удивительная вещь. Из любви к тому чуду, который совершил для нас Творец. Это было новое получение Торы из любви. И это был отодвинут этот занавес, который скрывает Творца. И многие вещи сказаны там, я не буду говорить вам, но то, что открывают мудрецы, почему этот свиток называется Мегилат Эстер. Легалот – это раскрыть. И есть особенный закон, который мы исполняем, когда мы читаем свиток Эстер. Мы открываем его от начала до конца. Это называется как игерет, как послание. Почему? Потому что когда свиток скручен, это какая-то череда событий, которые происходило под властью какого-то царя, который убивает свою царицу, перепив, потом берет другую, возвышает неимоверно одного первого министра, потом его вешает, берет другого. Казалось бы, случайные события. Ни разу не упоминается имя Авая впрямую в Мегилат Эстер. А наши мудрецы учат в трактате Мегила, что когда упоминается имя Мелех, это говорится о царе всех царей. А когда царь Ахашверош, это о нем. И тогда Мегилат Эстер – это раскрытие скрытого. И это то, что евреи увидели, и то, что написано в Шулхан Арухе, когда объясняется пост Таанит Эстер, что Творец слышит молитву каждого человека. А это 22-й псалом, когда приходит Эстер, одевшись в Малхут, после 3 дней поста в царский зал Ахашвероша. А закон был такой, если он не протянет скипетр, все знают, это смерть. И он отворачивается. И он, написано это в комментариях, эту я звал Вашти, а она не пришла. А эту я не звала, она пришла. И Талмуд открывает. 3 ангела были посланы. Один развернул его голову, другой его руку со скипетром протянул, а третий поддерживал Эстер, чтобы она не упала. И вот эта молитва Эстер. Кели, кели, лама азавтани. Мой Бог, почему ты меня оставил? Она вошла в тронную залу, где были идолы. И вот это ответ. Эстер – это скрытие лица. В Талмуде сказано, ее звали Адаса. Да? Один из мудрецов говорит, что она была зеленоватая, бледная. Тем более после 3 дней суток поста. И Творец не оставляет. И это отодвинулся этот занавес. Теперь то, что я хочу рассказать. Кто установил этот занавес. И так сказано в Торе. Кишешет яним аса Ашем, это шамаим ваата арец. Как шесть, а не за шесть дней, как шесть дней сотворил Творец небо и землю. Шесть. И что же это такое число шесть? И во времени это две границы мира, два занавеса мира, в котором мы существуем. Прежде всего, время, шесть дней будней и святой день Шаббата. А в пространстве это шесть главных направлений, куда распространяются векторы. Вперед, назад, направо, налево, вверх, вниз. Шесть. А где же точка схода, из которой, как Шаббат, сходятся все эти лучи? И то место, с которого было начато сотворение мира. Говорится, это первая пригоршня, которой был начат твориться мир. Это храмовая гора. Это гора Мория, на которой был создан первый человек. И это говорит комментатор Кли Икар. Именно там Творец собрал прахи со всех концов земли, и главное, из Вавилона и из земли Израиля, и вылепил эту форму, а потом вдохнул в него, в его ноздри, душу живую. Поэтому, когда у стены плача, у остатков храма, причем это еще камни, которые подготовил царь Давид, мы видим. Я видел афроамериканцы, чтобы не сказать негры, или китайцы, или японцы. Все приходят туда и чувствуют что-то необыкновенное. Почему? Потому что там был сотворен первый человек, и это корень всего человечества. Он пра-пра-отец всего человечества. Наши святые книги открывают, что души, которые существуют в мире, и особенно еврейского народа, какую часть тела оживляла часть его души, вот этот осколок, который получают люди уже, которые родились от Адама. Так вот, Адам – это там, приносил жертву Адам, Каин и Авель, Ноах. И, наконец-то, там наш праотец Авраам должен был принести в жертву своего сына Ицхака. Там наш праотец Яков видит образ, эту лестницу, которая стоит на земле и достигает неба, и ангелы поднимаются и спускаются, и над ними Творец. И он видит всю историю всех его поколений. И он собирает 12 камней, и все они собираются и становятся одним камнем. Там, когда построен храм, сказано, что в святая святых, когда 4 раза заходил туда первосвященник, там отменялось трехмерное пространство. И то же самое написано в Мишне, в Пирке Авот, одно из 10 чудес, которые были в первом храме. Люди стоят подвешенные, то есть такая толпа, что кто-то не достает ногами до пола, он подвешен. Но когда нужно было молиться между одним и другим, 4 локтя распростирались на полу храма и просили, что это такое? Это та самая точка схода, которая отменяет это трехмерное пространство. Так вот, есть у нас храм времени, в котором 6 будних дней, за которые я должен сделать всю работу, и суббота, день вечности. А в мире трехмерное пространство, 6 главных направлений и точка схода храма. Как отодвинуть занавес? Это мы говорим про две главные границы материального мира – время и место. Но то, что я слышал от Гаона рав Мойше Шапира, моего учителя, он говорит удивительную вещь. На иврите время называется зман. И странная вещь, корень этих трех букв составляют и слово «азмана», «зимун», «азмана» – приглашение. «Зимун» – приглашение на благословение, когда трое говорят. Куда приглашение? Что это? И я процитирую вам то, что тоже я слышал от него. Может, я цитировал это в одном из уроков, но меня настолько поражает это. Он задал вопрос на одном из уроков. Какая разница между живыми и мертвыми? Ну, мы бы сказали, живые дышат, живут, действуют, мертвые прекратим. Нет. Он говорит, что живые каждое мгновение умирают. А мертвые – это те, кто уже прекратили умирать. И что это значит? Это значит, что если мы смотрим на время, это непрерывный поток. Вчера, сегодня, завтра. И тогда каждый из нас, казалось бы, щепка, которая плывет по реке. Мы знаем день, когда мы родились, определиться в будущем день, когда мы оставим это место. Поток. И вдруг открывается, что зман точно так же, как есть 6 будничных дней и выход из будней, святость, когда мы получаем новый уровень души. И на одном из уроков я слышал это, что на самом деле то, что наши святые книги говорят, наша божественная душа, она прямую не связана с телом. Потому что есть 3 уровня души, то, что вы все знаете, нефеш, руах, нешама. Самый низкий уровень нефеш – это компаньон тела, оживляющий тело. Руах – это буквально дух, это источник всех желаний человека. И, наконец-то, нешама – это разум. И что говорят наши мудрецы? Наше тело – только башмак души. О, так вот, что мы говорим? Отмена границ вот этого занавеса, который определяет время. А Гаон из Вильна объясняет первым речением, которое не речение, а берешит, это тоже речение, сказал Раби Йоханан. Но этим речением сотворено время. Эти границы, этот занавес, который называется время. И как вы все знаете, во многих местах Талмуда написано, наш мир рассчитан на 6000 лет. Вав. 6 – это вав. Так вот, какое же отношение имеет слово приглашение к слову «зман» – время. И объясняет Гаон рав Мойше Шапира. Всегда, когда цитируют то, что слышали слова Торы от мудреца, сказано в Талмуде, его губы шевелятся. А я 32 года учился у этого великого раввина. Так вот, он говорит, что нет у нас в Торе ни одной заповеди, которая не была бы связана с оживлением из мертвых. Тогда каждая заповедь, которую исполняет еврей, это приглашение в вечность. Точно как в субботе есть одна шестидесятая будущего мира. Маленькая капелька, одна капелька молока попадает в бульон, а там есть 60 капель бульона. Мы можем есть этот бульон. Она там есть, но мы не можем вкус ее ощутить. Но были такие люди, которые всю неделю были бледными, а в субботу у них появлялся румянец. Всю неделю были скорчены, в субботу на голову выше. Так что такое? Это дополнительная душа, которая приходит к нам в субботу. Это вот этот перевернутый айсберг, как мы сказали, башмак души. Что-то из этого огромного здания, которое называется наша душа, спускается к нам. И тогда мы немножко по-другому себя ведем. Мы не занимаемся продуктивной деятельностью, а 39 работ в Мишне, в трактате Шаббат написано 40 минус 1. Что? Это действие, которое порождает новое. Мы отказываемся от нашей продуктивной деятельности. И наш учитель Рав Ицхак Зильбер, он говорил, человек всю субботу будет двигать тяжелую мебель или скамейки на участке. Он не сделал нарушение субботы. А если он поднесет маленькую бумажку к огню свечи, он сделает грубое нарушение субботы. Так вот, это выход за границы нашей души. Мы поднимаемся. Потому что суббота – это выход из будней. И когда мы не нарушаем 39 производительных творческих работ, мы не делаем субботу, этим мы свидетельствуем, что не от нашего удара молотом по наковальне существует мир. Есть тот, кто его сотворил. И то, что написано в нашей главе, открывает Талмуд, Бецалель, который строил переносный храм, которому Творец дал мудрость, понимание, Руах ха-Кодеш. И он знал, какими буквами Творец творил мир, какими 39 мелахот он творил мир. И так в каждом сосуде, в каждой части храма заключалось вот это великое понимание, связь корня с материальным. Потому что в храме должна была проявиться шкина. И Бецалель, имя Бецалель, Бецель-кель, тени от кель. Это первые две буквы имени Элоким, источник хеседа, источник милосердия. Есть, вы знаете, буква, имя Элоким, это мера суда, а первые две буквы, это источник сил, источник хеседа. Так Бецель Кель, это он строит храм. Итак, оказывается, во времени есть эта точка, то, что говорят наши мудрецы, суббота воздействует на 3 дня до нее и на 3 дня после. Храм, в котором отменяется трехмерное пространство. Все 6 направлений света соединяются там, и там это то, что происходило с нашим праотцем Яковом. Он дошел уже до Харана и вспомнил, что он не молился на том месте, где молились его отцы, и тут же оказался там. И, может, я цитировал, это то, что на уроке сказал Рав Моше Шапиро. Ему было 14 лет, когда он был учеником в Ешиве Поневиш у своего родственника Рав Элияу Деслера. И он спросил, что это такое Кфицат Адерек, то есть перескок дороги. Он подумал и оказался. И он сказал, великие люди, это то, что говорит Рамхаль, освященные святостью Творца. там, где они хотят, они оказываются. Их не ограничивает вот эта граница места. А больше того, он собрал камни, и 12 камней, сказано, это вся земля Израиля соединилась под ним. Все 12 камней стали одним камнем. А когда он пришел, Творец на 3 часа раньше опустил солнце. «Погасите фонари, мой любимый пришел в мою гостиницу», чтобы Творец открыл ему пророческое видение про евреев. Так вот это наш пратец Яков, кто-то получит в будущем имя Исраэль. И ему показывают все наши изгнания, все 4 изгнания. И он знает, там же это написано, что будут 2 храма, и они будут разрушены, а 3-й, который будет вскоре построен, он не будет разрушен никогда. Так вот, выход за границу, то есть отодвинуть этот занавес. Я вам скажу, в свое время в Орсамехе, когда это был 84-й год, значит, 39 лет тому назад всего, когда я учился и пришел туда Бальчува, который был ранее, я работал в Хайском театре, а он работал в Бершевском. И раввин, который отвечал за израильское отделение, он вызвал меня и сказал: что ты ждешь, почему ты не ставишь вместе с ним спектакли не делаешь. И первый спектакль, который мы сделали, «Пиноккио Хозер Бетшува». Про Буратино, у нас это Толстой назвал его, делает чуву, раскаивается. И я спрашивал у раввина, мы даже играли это в маленьком театре, а и так по всему Израилю, детский спектакль. Так вот, когда я думал про нашу жизнь, на самом деле, там есть история, что у папы Карла на стене был большой холст, на котором нарисован был котелок, в котором что-то варилось. И папа Карло принес Буратино луковицу. Он ел эту луковицу, наверное, плакал, и думал: вот сегодня в этом котелке варится борщ, а на следующий день нет, там варится мясо. И так можно всю жизнь сидеть возле этой картины, есть луковицу, плакать и думать: вот это борщ, мясо, уха, я не знаю, бульон. Но Буратино с таким носом, никто не говорит, это мой комментарий, несомненно, он был еврей. И что же он сделал? Он этим носом проткнул этот занавес. И что там оказалось? Какая-то дверь, какой-то золотой ключик, и он попал в страну чудес. На самом деле это происходило и происходит, я надеюсь, каждый день с нами. Ведь человек, который думает, как эти египтяне, что наш мир – это то, что мы чувствуем нашими 5 органами чувств, как в Советском Союзе после 61-го года учителя говорили: Гагарин был на небе, никакого Бога там не видел. И одна девочка сказала: учительница, а вы знаете, скажите, а у вас есть разум? Его же никто не видит. А другая сказала: только чистые сердцем могут увидеть Бога. А мой племянник в Москве, он 5 лет спрашивал у мамы: мама, скажи, а Творец знает, что мы в него не верим? Вы понимаете, что я хочу сказать? Вот этот прорыв, вот это отодвигание занавеса. И точно так же, как это происходит с пространством, с местом. Как это происходит со временем, как это происходит с нами в субботу, когда мы выходим из этих границ. То же самое происходит и во времени. Казалось бы, вот недавно я был, посещал моего долголетнего друга. Он профессор, ведущий профессор, сердечник в институте Бурденко. И вот 8 лет его жена, у нее была болезнь. И сначала была первая операция, а 3 года тому назад вторая, 5 детей. И вот мы пришли утешать отца и 5 сирот. И 17-летний сын Юлии Шахнович, он меня спросил: а почему Творец так сделал, что есть болезни, несчастья, трагедии? Разве невозможно было сделать так, чтобы было все, ну, хорошо? Праведники, плохо ему, злодеи, хорошо ему. Почему? И я пытался что-то ему объяснить, цитирую. Он говорит: все равно я не понимаю. И то же самое меня спрашивали: ну, хорошо, евреи бы сделали тшуву там, в Персии, без этого приказа Амана. А написано в трактате Мегила, говорят наши мудрецы: передача перстня, который царь Ахашверош передал Аману, чтобы он скрепил царской печатью приговор о полном уничтожении всех евреев, сделала больше, чем 48 пророков и 7 пророчиц, которые были в еврейском народе. Потому что, когда мы оценили, какое чудо сделал нам Творец, когда в тот самый день 13-го Адара мы могли защищать свою жизнь и уничтожать наших главных врагов амалеков. То самое дерево, 50 локтей, которое он подготовил для Мордыхая, именно на нем его повесили. Но бывает то, что происходит во времени. События нашей еврейской истории. Все перед Творцом открыто. Но, как говорил рав Мойше Шапира, вы должны положить палец на пульс. Я хочу рассказать одну историю, которую, может быть, многие слышали. Это один из таких рассказов под гитару, который рассказывал рав Шломо Карлебах. И без указания его имени перевели этот рассказ. И это, вы знаете, Мишна комментирует ее рав Авадия из Бартануры. А с другой стороны, комментирует ее, это называется Тосфот Йомтов. Это рав Йомтов Липман Гелер, автор вот этого комментария Тосфот Йомтов. И, как мне кажется, он жил в Кракове. И он был раввином города. И был там один еврей, страшный скупердяй. То, насколько он был богат, настолько он был скупердяй. И габаи, которые собирали деньги, вы знаете, на Пурим мы сдавали подарки бедным, на Песах мы будем собирать кимха де писке, чтобы купить им необходимые бедным 4 бокала вина, 3 мацы и так далее. Так вот, он отправил ему резкое послание. Если он не будет участвовать в вот этой благотворительности и не станет платить, как велят вот эти габаи, то он постановит, что после смерти его похоронят не в почетном месте, а на краю кладбища, где обычно хоронят самых ничтожных людей города. Ну, рав думал, что эта угроза подействует. Но она не произвела никакого эффекта. Ни монету он не дал габаям. И он не изменил своему обыкновению и по-прежнему не открывал ни руку, ни сердце, даже на узкую щелочку. И вот пришел последний день этого еврея, он умер, и ничего не оставалось раввину, как исполнить угрозу. И рав пригласил работников Хевра-Кадиша, и его похоронили на самом краю кладбища среди самых ничтожных людей. Это было связано с большим унижением. И все, как постановил раввин, было исполнено. Но прошло несколько дней, и вдруг в дом раввина начали стучаться бедняки города. И что же выяснилось? Что это Йоселе Скряга, точно, да, которого всю жизнь считали самым скупым, а втайне он поддерживал всех городских бедняков. Накануне субботы, вечером, видно, за день до этого, они получали определенную сумму каждую неделю для того, чтобы было именно субботу и на всю неделю. И когда он умер, все эти бедные города, несчастные, остались без поддержки. И они стучались в двери городскому раввину. Когда дошло до раввина рава Йомтова Гелера, он не находил себе покоя. То есть тот великий праведник, тайный благодетель, по его приказу его похоронили среди самых презренных людей. Оказалось, что он был не скупым, а самым щедрым, великим человеком, скрытым праведником. И он долго думал, рав Йомтов Липман Геллер, как исправить эту ситуацию? Ведь нельзя выкопать его из могилы и таким образом нарушить уважение к умершему. И в конце концов к нему пришла гениальная идея. И он позвал членов похоронного братства и сказал им, что когда я умру, вы должны похоронить меня на краю кладбища рядом с этим праведником, которого все называли скупцом, вся жизнь которого была безграничным милосердием во имя Творца. И тогда это место станет почетным, а для меня будет большая заслуга быть похороненным возле такого великого праведника. И когда настал его последний день, и он оставил этот мир, его повеление было исполнено. И его похоронили в том самом месте, которое он выбрал себе при жизни. И, казалось бы, вся эта история пришла к своему благополучному завершению. Но вот это тоже ради чего я всю эту историю рассказываю. Прошло несколько сот лет. Я думаю, что около 400. И уже в наши дни в одном из университетов Америки проводили симпозиум на тему религий. И туда пригласили представителей всех конфессий. А в качестве представителя еврейства был приглашен как раз известный певец рав Шломо Карлебах. О, и он эту историю и сделал известной. Так вот, он спросил у раввинов, можно или нет, и ему дали разрешение участвовать в этом мероприятии. А когда ему предоставили слово, он рассказал всю историю раввина Йомтова и этого цадика, праведного скупца, чтобы продемонстрировать стремление евреев делать милость, делать милосердие, даже когда они не получают от этого никакого почета, никакой пользы, и даже когда никто об этом не знает. И, к удивлению рав Шломо Карлебаха, видно, там было после этого выпивали, закусывали, для него была специальная кошерная, к нему подошел один участник этого симпозиума, христианский священник, и сказал: «Вы знаете, ваш рассказ напомнил мне о давней истории из моего детства. Я помню, как перед смертью меня позвала мама к своей кровати и сказала, что она еврейка. В свое время ее спасли ребенка в католическом монастыре от нацистов. После этого она порвала всякую связь со своим народом, вышла замуж за моего отца, не еврея, и не хотела вспоминать о своем еврействе. И она прибавила еще к этому одну историю, которая передавалась в нашей семье из поколения в поколение, о своем далеком предке, который скрытно творил много милосердия, хотя в обществе его считали большим скрягой. И из-за этого раввин города велел похоронить его в самом ничтожном, недостойном месте. А после его смерти, когда раскрылась правда, раввин постановил, что он хочет, чтобы его похоронили рядом с ним. Услышав эту историю, рав Шломо Карлибах пришел в сильное волнение. Это значит, что вы являетесь евреем и одним из потомков того праведника. А теперь я вам тоже что-то расскажу. Я являюсь потомком того раввина Йомтова Геллера. И тогда получается, что пути нас двоих пересеклись. Видно, с неба устроили так, что я здесь нахожусь, чтобы отплатить добром потомку того праведника и пробудить его к раскаянию. Волнение рав Шломо Карлибаха передалось этому католическому священнику. В результате этой встречи этот священник пришел к еврейству, вернулся к своим корням и оставил Америку, и приехал, и поселился в Израиле, и создал крепкую еврейскую семью, следуя по стопам своего прадеда. Отсюда мы видим, как эти границы разрываются и в нашей истории. То, ради чего я рассказал эту историю, у меня еще есть много историй, но не сейчас. Мы все приходим в наш мир в определенное время, с определенной задачей. Как узнать, что, казалось бы, случайно, мы зовем на субботу маму одного нашего друга, ученика, и папу другого. А потом оказывается, что это была их первая встреча. Потом они женятся и много десятков лет живут счастливо. Как? Что? Звонок какой-то. Хотите, приходите. И другие. Хотите, приходите. А потом встречается женщина, которая предлагает вдове встретиться с каким-то мужчиной. Шидух. Как? Почему? Вы понимаете, точно так же, как в мире есть 6 главных направлений и точка схода, где отменяется все трехмерное пространство. Во времени есть 6 будних дней и суббота. Я процитирую Талмуд Мегила. Когда Аман бросал жребий, почему праздник Пурим называется Пурим, множественное число, как жребий-и? Гаон из Вильна объясняет, что он бросал жребий на месяц, один из 12, и на дни, И у него совпало 13-е Адара и Адар. И он очень обрадовался. Почему? Потому что в этот месяц в Адар умер наш учитель Моше Рабейну. Талмуд продолжает. Но не знал тот злодей, что именно в тот день, когда он умер, 7-го Адара, он родился. И это знак для того поколения. Поколение, когда был вынесен этот приговор и скреплен печатью царя. Так сказано, царя, а не царя Ахашвирош. И благодаря тому, что мы осознали чудо, которое сделал нам Творец, мы заново получили Тору. У горы Синай из страха и трепета. А во времена Ахашвироша из любви. И есть одно известное выражение из святой книги Зор. Кадош Барух Ху Орайса в Ам Исраэль Хадгу. Творец мира, его Тора. И еврейский народ, они единое целое. Очень трудно это понять было. И это открылось в Пурим. Когда говорит об этом книга Тикуней Зор. Нет, я процитирую Ари Акодыш. Про Пурим он пишет. То, что написано в Мегиле, то, что этот праздник не пройдет. Так пишет Мордекай Эстер, свитки Торы, даже когда придет Машех. А Тикуней Зор объясняет. Тот свет, который открылся в Пурим, а это именно тот скрытый свет, Ораганус, который Творец спрятал для праведников, для будущих времен. Он был такой интенсивный, скажем так, что он будет актуален, даже когда откроется и придет наш царь Машех. Так вы понимаете, главное человеку отодвинуть свой персональный занавес. В конце я хочу процитировать вам стихотворение известного поэта Игоря Губермана. «Летит еврей над страшной бездной, от жизни трудной к жизни тяжкой, и личный занавес железный несет под импортной рубашкой». Вы понимаете, каждый из нас, каждый день может отодвинуть этот занавес и войти в мир Творца. Те, которые этого еще не сделали, они просто выталкивают Творца из своего мира. А это самая страшная тюрьма. Где я нахожусь? Где я живу? Кто я? И это самая большая тюрьма. А когда Творец вывел нас из Египта, сказано «Лехирут Олам» – на вечную свободу. Отодвинем занавес. Всего хорошего. Если есть вопросы, пожалуйста.
Спасибо. Прекрасный урок, Вадрав. Действительно. История эта, я от вас слышу уже, я ее слышала до этого, она была до слез действительно трогательная, про этого молодого священника. Потрясающе. Это еще раз говорит, что в любом состоянии еврей, в любом месте, где бы он ни находился, у него всегда есть сила и способность отодвинуть занавес и вернуться к традициям. Да, спасибо вам большое. Спасибо, Коля.
Адар самое, еще у нас Адар, и надо радоваться этому великому чуду, который сделал для нас Творец.